Текст Трипура Рахасья, глава 9. Как Химачуда осознал свою высшую сущность.
Если кто-то утвердился в этом основополагающем принципе Вселенной, то есть высшей сущности, то он становится творцом всего.
Так, утвердиться во Всевышней сущности означает постепенно поменять свой статус. Говорится, он становится творцом всего. Можно сказать, это наша сверхзадача из обычного ограниченного человека стать Богом-творцом. В мироздании существует бесчисленное множество богов-творцов. К примеру, в Ведах упоминается о том, что у каждой вселенной есть свой бог-творец, Брахма. И у нашей в том числе. Таких брахм бесчисленное множество, которые, подобно пузырям на воде, возникают и исчезают, также они появляются из непроявленной структуры мироздания. И каждый брахма имеет свои особенности. Время каждого брахмы течет по-своему. К примеру, говорится, что у нашего брахмы, творца нашей вселенной, 5 голов. Разумеется, это не означает, что у него головы физические. Можно сказать так, что в нашей вселенной это связано с 5 элементами. Или говорится, что по летоисчислению ведическому нашему Творцу Вселенной идет 51 год. Существует летоисчисление, согласно которому Брахма живет 100 лет. Одна кальпа составляет день Брахмы. 4 юги составляют 1 кальпу. Нынешняя юга, то есть период времени, называемый Кали-юга, период упадка просветленных качеств, то время, в котором мы живем. Стать Богом-творцом означает выйти на новый уровень мироздания и собственного «я». Вначале, когда мы развиваем присутствие, мы становимся творцом в очень небольшой области. У нас просто появляется интуитивное сознание и некие творческие способности. Но именно пребывание в этом изначальном присутствии является основой для того, чтобы стать Богом-творцом. Что же мы творим, когда мы занимаемся духовной практикой? Первое, что мы должны создать, это другое кармическое видение, лока-дришти. Это другой тоннель реальности, который мы создаем духовной практикой. Можно сказать, что это и есть чистое видение, мандала, состояние единого вкуса. Разумеется, в абсолютном смысле мы его не создаем, а мы его открываем как то, что есть и всегда было. Тем не менее, на относительном уровне кажется, будто бы мы его создаем. К примеру, каждый день для монаха это все равно, что строить некое здание, куда он вкладывает по кирпичику. Из года в год, изо дня в день вы строите этот свой тоннель реальности, собственную внутреннюю реальность, вкладывая в нее по кирпичику. Идут годы, вы можете окидывать взглядом то, что вы делаете, и посмотреть, заложен ли у вас фундамент, или есть стены, или, может быть, уже есть крыша. И каждый день вы либо кладете такой кирпичик, либо вам не удается его сделать, глина рассыпалась. Если вы были внимательны и пестовали себя, контролировали поведение, эмоции, желания, блюли прану, то к 22 часам шавасаны вам удается такой кирпичик заложить в основание этого здания. И когда идет монашеская жизнь, некоторые уже построили фундамент и возвели стены. Другие мучаются с фундаментом. Третьи думали, что возвели стены, но у них рухнуло, и пришлось начинать все сначала. Четвертые уже приступили к потолочным перекрытиям. Это и есть процесс монашеской жизни. И именно ваша ответственность только от вас зависит, сумеете ли вы построить это здание, будет ли это дворцом или хижиной. Это ваш тоннель реальности, который вы сами строите. Духовный учитель не может за вас построить. Он может показать чертеж, научить готовить глину, или обучить тонкостям такого строительства. Но ваша ответственность заключается в том, что вы именно строите такой тоннель реальности. И основа такого творческого сознания – это ваш будхи, тонкий интуитивный разум. Тоннель реальности, как я уже говорил, это кармическое видение. Если вы заглянете в сновидениях или в тонком теле в мир формы, вы увидите, что чем выше поднимаешься, тем чище, возвышеннее тоннели реальности каждого живого существа. Каждое живое существо пребывает в мире, созданном из своего разума. Оно как бы создает свою локу, в котором оно находится одно. Там нет нежеланных гостей или посторонних. Но чем вы ниже опускаетесь, тем вы видите, как тоннели реальности каждого живого существа становятся вялыми, размытыми, неустойчивыми, смешиваются с другими тоннелями реальности, переплетаются, входят в коллективные тоннели реальности. И в низших слоях низшего астрала живые существа кишат. И они постоянно смешиваются с друг другом без всякого закона. Поэтому там есть всегда страдания, неудачи и страх. Но когда вы немного поднимаетесь, вы всегда видите, что каждое существо находится там в собственном тоннеле реальности. Этот тоннель реальности создан именно из его собственного сознания. И если это чистый тоннель реальности, мы называем его мандала, чистое видение. И живые существа в высших мирах астрала образуют как бы такие очень сложные мандалы, когда они соединяют собственные тоннели реальности в одну непостижимую мандалу чистого видения, которая подобна очень красивому узору. Это называют города богов. Все боги живут в одной мандале, соединяясь друг с другом, тем не менее, их собственное сознание полностью самодостаточно и глубоко. Это можно сравнить с коллективом замечательных людей, где каждый владеет каким-то искусством, например, ученых, танцоров, певцов, художников, скульпторов, музыкантов. Где каждый в чем-то гениален по-своему, и каждый находится в некой тонкой реальности, которая именно исходит из его собственного сознания. Этот коллектив образует единое целое, но в этом коллективе уважают каждого и восхищаются им за его какие-то глубокие познания, гениальность или таланты. То есть за его тоннель реальности, в котором он достиг совершенства. Примерно таким образом живут боги в более высоких мирах формы. Боги еще более высших уровней небес, боги Брахмы, совершенно самодостаточны и формируют очень глубокие, мощные тоннели реальности, которые способны контролировать таттвы, элементы, контролировать живых существ, удерживать физические константы Вселенной, управлять глобальными потоками самскар, которые двигаются из прошлого в будущее, тормозить или ускорять эволюцию отдельных видов живых существ. Их сознание настолько величественно и глобально, что это невозможно представить обычному человеку. Тем не менее, такие существа, как сверхразумные существа, существуют. И для тех, чье духовное видение очищено, они являются реальностью. Это боги Брахмы. Боги-творцы вселенных, у которых есть собственная свита из богов, статусом ниже. Они формируют колоссальный тоннель реальности, в который входят отдельные локальные участки пространства или даже целая вселенная, подобно нашей собственной вселенной. И все эти боги-творцы имеют в своей основе неподвижную умиротворенность сознания. То есть фактически ту же самую, на которую медитируем мы. Чем же они отличаются от нас? Если мы медитируем на присутствие, они медитируют на присутствие. Дело в том, что их присутствие очень глубоко. Оно непостижимо глубоко. Оно обладает колоссальной глубиной и широтой настолько, что оно способно проявлять из себя творческую манифестацию. И эта манифестация именно может творить и управлять процессами Вселенной. Их тоннель реальности настолько глубок, велик и широк, что он способен менять время, пространство и формировать локальные участки в мире, именно состоящие только из их сознания. К примеру, если вы рассмотрите тоннель реальности, кармическое видение обычного человека, вы увидите, что его тоннель реальности слаб, вял, не сформирован, размыт, его легко разрушить. Щелк, один удар. И тоннель реальности такого существа очень уязвим, потому что он построен на очень неглубоких концепциях, привычках, связях и отношениях. Напротив, если вы посмотрите тоннель реальности, то есть видение человека более развитого или утонченного, к примеру, какого-нибудь человека с фактором богов страсти, гения, вы видите, что его тоннель реальности глубок, многомерен, неоднозначен, в каких-то местах достигает больших высот. И хотя он не Будда, тем не менее он не заурядный человек, его внутренний мир, то есть кармическое видение, не примитивно. Если же вы просмотрите тоннель реальности практикующего, если это опытный практикующий, его тоннель реальности еще более сложен, еще более глубок, многомерен, неоднозначен. Можно сказать, практикующий — это очень сложная такая разумная метасистема, превосходящая совершенно тоннель реальности обычного человека, который может проявляться во многих ракурсах, многих ипостасях. И, к примеру, человеку с обычным тоннелем реальности, его нельзя даже понять, как-то просчитать, охватить. ему не хватит просто памяти. К примеру, если бы вы попытались даже свое, как бы не очень еще, может быть, святое сознание, но все-таки объяснить какому-либо человеку мирскому, чтобы его понять, ему потребовалось, может быть, перевернуть все свои представления. Это и есть разница в тоннелях реальности. А теперь представьте сознание ситха или Будды, достигшего пробуждения. Это тоннель реальности, подобный мощному столбу света, уходящему в бездну Вселенной, который проявляется многовариантно, многообразно, который способен влиять на физические параметры Вселенной, являться в разных ипостасях и обликах. Можно ли его назвать человеком? Да, он проявляется в теле человека в определенное время. Но это совершенно нечто непостижимое. Перед богами он проявляется в виде Бога. И чем выше ситхи или святой, тем его тоннель реальности более глобален, глубок, изощренен, утончен и могущественен. То есть это локальная, как бы, структура сознания, которая вышла за пределы ограничений человеческого тела и, разумеется, жизни и смерти. На самом деле, преодолеть страдания, жизнь, смерть и перерождение – это только для людей актуально. Для людей это действительно важно, поскольку людям даже такие вещи не подвластны. Но для более высоких существ, ситхов и богов это не актуально. Они преодолели страдания, старость, болезни, смерти и перерождение. Они находятся в таком кармическом видении, когда наступает эпоха манифестации, игры, проявления себя, расширения собственного тоннеля реальности. Это и есть эпоха Бога-дворца. И фактически, что делает монах, занимаясь практикой, это непрерывно оттачивает и выстраивает такой тоннель реальности, углубляя собственное кармическое видение. Когда кармическое видение тоннель реальности достигает определенного пика, говорят, такой человек достиг освобождения. То есть больше он не подвластен привычному кармическому видению сансары, смертных, мира людей. Когда мы выстраиваем собственное кармическое видение, мы освобождаемся от влияния других тоннелей реальности. В западном оккультизме их называют эгрегоры семейного, национального, социального, культурного. Все это тоннели реальности, в которые мы были вписаны при рождении, и они составляли наше «я». По мере практики освобождения мы освобождаемся от их влияния и за счет силы только осознавания пытаемся выстраивать новый собственный тоннель реальности. Это дело долгосрочное, многолетнее, можно сказать, многовековое. Это не то, что кто-то думает. Щелк, я просветлен, получил сатори. Сатори означает, что вы открыли мощный вкус естественного состояния, и вы открыли интуитивное сознание, которое становится мощным творческим импульсом. Но построение тоннеля реальности, как кармического видения, это процесс весьма долгий, можно сказать, даже бесконечный, поскольку он развивается непрерывно. К примеру, многие святые, вам известные, создали очень глубокие тоннели реальности. Говорят, существует чистая земля Дататреи, чистая земля Падмасамбавы, чистые земли богов Тушита, чистые земли Будды Амитабы, Галока Вриндавана, Кришналока, Вайкунтха. Фактически каждый ситх создал такой тоннель реальности, в котором он пребывает. Более того, в него могут входить другие живые существа, переселяясь в них, перерождаясь и получая новое тело и сознание в чистых землях. Можно сказать, только силой своего сознания эти существа открыли новые измерения Вселенных, благодаря которым спаслись все люди, имеющие с ними кармическую связь. Можно сказать, их кармическое видение, созданное их интуитивным сознанием, подобно большому океанскому лайнеру, который способен вместить на себе множество пассажиров, создать комфортные условия и быть независимым от окружающей среды. Именно это имеется в виду в этой строке, когда твое сознание может стать творцом всего.
Я расскажу тебе о том, каким образом проявить это в себе, как свою неотъемлемую природу.
Далее Хималикха дает такие наставления. «Постигни и осознай с умиротворенным умом состояние в промежутке между сном и бодрствованием. Интервал между распознаванием одного объекта вслед за другим или промежуток между двумя восприятиями». Здесь она учит его, давая учение из раздела быстротечного самадхи. Это особые моменты для практикующего, отслеживая которые, он может открывать интуитивную ясность и входить в присутствие. В промежутке между сном и бодрствованием открывается нагая, обнаженная, чистая, сущность ума без понятий. Если ее удается распознать, вы можете всю ночь провести в глубоком состоянии осознанности. В тот момент, когда ваш ум оставил один объект, но еще не прилепился к другому, есть интервал пустого пространства, когда понятийный ум сжат, а восприятие существует. Если вы войдете в этот интервал, вас ждет довольно сильный вкус созерцательного присутствия. В тот момент, когда восприятие чего-либо одного прекратилось, а восприятие чего-либо другого не началось, есть промежуток. Если вы войдете в этот промежуток, понятийный ум сжат в это время, вам удастся открыть глубинную сущность невремени. Таковы эти методы. И Хималекха говорит, это истинная высшая сущность, неотъемлемо пребывая в которой, человек уже более не вводится в заблуждение. Когда вы размышляете о тайнах мироздания, законах Вселенной, вам кажется, что Вселенная состоит из физических законов и констант, и они действуют неумолимо, к примеру, температура, давление, причины, следствия, физические законы и прочее. На самом деле, во Вселенной главенствуют не законы материального мира, а есть разные сознания, воли, высокоразумных существ, которые определяют эти законы. Законы же являются уже вторичным следствием, проявлением на физическом уровне их тоннелей реальности. Можно сказать, что как живые существа мы вписаны во множество надличностных тоннелей реальности, принадлежащих хранителям континентов, рас и национальностей, принадлежащим божествам пяти элементов земли, воды, огня, ветра, принадлежащим планетарным божествам нашей Солнечной системы, нашей галактики Млечный Путь, принадлежащие вселенским божествам. И, наконец, мы вписаны в общий тоннель реальности, созданный силой сознания Бога-творца Брахма. Что такое, к примеру, монастырь Дивьялока? Это тоннель реальности, который нисходит от святых и ситхов, и богов, как благословение, и поддерживается всеми нами. Завидуют им боги или нет?
Нет, просто души, которые за счет, как бы, на земле считается, что такие условия, что можно достичь очень высокого состояния.
Угу.
Или это все-таки...
Я понял. Во-первых, боги богам рознь. Существуют боги страсти. Это неосвобожденные существа. Допустим, есть дакини, но дакини бывают разные. Сказать дакини – это значит ничего не сказать. Есть мирские дакини, карма-дакини, а есть просветленные дакини. Есть дакини, принадлежащие к различным локам. Есть дакини, принадлежащие к разным семействам, ситхам. Таким же образом, есть различные божества. Есть божества, не достигшие просветления, находящиеся все в сансаре, подвергающиеся причинам-следствиям. Но вследствие их заслуг они живут очень возвышенной жизнью. Их называют боги страсти. Но это подобно жизни мегазвезд шоу-бизнеса, политики. Они живут на недосягаемом для простого смертного уровня. Там они могут потратить в день там, $300,000 в каком-нибудь магазине. Они могут на каприз какой-нибудь, ради какого-либо каприза, полететь в другую часть света. По сравнению с простыми людьми, к примеру, крестьянами, это нечто невероятное. Их уровень жизни и вообще бытие, менталитет совершенно другое. Тем не менее, они такие же все-таки люди, и они имеют свои ограничения, страдания и проблемы, поскольку их разум не прояснен. И вот говорят, даже боги завидуют ситхам. Поэтому часто такие боги не сходили для того, чтобы получить наставление у святых ситхов. Но есть другая категория богов, это боги Брахмы, или боги, вообще вышедшие за пределы сансары. Это очень глобальные и могущественные существа, и часто ситхи, аватары являются их авешами, проекциями. Часто такие высокие боги не нисходят прямо в мир людей. Они создают из природы своего ума авешу, проекцию, то есть какую-то часть, и наделяют ее частичной духовной силой. Аватары, шакти-авеша-аватары, юга-аватары, лила-аватары – это определенные тени этих богов. В них вложена какая-то часть их духовной силы, реализации, и дана какая-то миссия. Сами же эти боги слишком недосягаемы для мира людей. И ситхи после того, как реализовать свою миссию, возвращаются, можно сказать, в тела этих богов, их породивших. Когда говорят ситхи, помните, что тоже оценивать их как людей, достигших реализации, неправомерно. На относительном уровне это люди, а на тонком уровне, скорее всего, это авеши, инкарнации богов. Все эти связи очень сложные. Поэтому сказать, кто кому завидует, сложно. Но чаще всего ситхи в будущем становятся такими великими богами. У богов тоже есть своя лока и своя сфера реальности. И боги сознают, что над ними есть еще более высокие боги. Когда же речь идет о сансарных богах, то именно они перерождаются в человеческом теле, чтобы реализовать просветление, или именно они приходят на даршан к святым и ситхам. Но когда речь идет о великих богах, конечно, они не приходят на даршан обычным практикующим, если только этот обычный практикующий сам не является аватаром какого-нибудь великого божества. И часто бывает так, что одно божество приходит на даршан к другому божеству, и одно божество является божеством, и это может на физическом уровне святой, другое божество, это может быть на физическом уровне святой. И они как бы скрывают себя или играют в такие лилы, приходя на даршан друг к другу. Поскольку они сами не знают глубины другой реализации и глубины собственной реализации. Это в мире богов сплошь и рядом. Они очень как бы относятся очень аккуратно к друг другу. Они знают, что глубину другого существа нельзя измерить. К примеру, есть в Тибете такой рассказ. Один потомок знаменитой семьи, в которой все были ситхами и инкарнациями, ехал на лошади. Он был молодым человеком, и он не замечал за собой больших магических сил. Но он считал себя обычным человеком, а его предки все были великими. Но ему повстречался один охотник, который увидел его, сошел с лошади и сделал простирание перед ним. И этот юноша спросил: «Почему ты делаешь передо мной простирание? Я обычный человек, мирянин тем более». Охотник сказал: «Я верю, что ты аватар воплощения такого-то ситха. Ты представитель великой династии, и в твоей семье все были аватарами или ситхами. И мне сказали, что ты тоже один из них». Этот молодой человек задумался. «Может быть, действительно я принадлежу к аватарам или ситхам?» Впоследствии он начал очень усердно заниматься практикой и действительно стал этим ситхом.
О.